Здравствуйте, добрый вечер всем. Я очень благодарен организации Толдот Ишум, что позволили это, что дали эту возможность. Я уже не один год преподаю эту книгу, книгу Рамбама, в общем, тематику Рамбама, но особенности эту книгу тоже. И я очень рад, что у меня получилось именно в этот раз уже ее передать, как бы, такую большую аудиторию, надеюсь. И я хотел бы сказать также еще одну вещь, что это будет первый мой раз, что я буду преподавать именно в таком формате. В основном, когда я преподаю эту книгу, мы очень подробно разбираем текст самой книги. Мы очень подробно вникаем в каждое слово, в каждое предложение. Но в данном формате, в данном вот этом, я понимаю, что это будет очень затруднительно. Поэтому мне придется сегодня немного изменить сам вот этот тип урока. И вместо того, чтобы вникать в каждый текст, я попытаюсь как-то вкратце, скажем, знаете, как телеграмма, скажем так, передать смысл каждой главы. Передать к смыслу каждой главы Рамбама, и то есть у нас где-то рассчитано более-менее 8 уроков, 8 глав, каждой главе посвятить урок и вкратце передать смысл этой главы. И надеюсь, что у нас это получится, и посмотрим, как это будет. Это мой первый раз, что я даю этот урок в таком формате, поэтому надеюсь, что все пройдет хорошо. Окей. Перед тем, как начать саму эту книгу, естественно, хотелось бы поговорить немножко вкратце о самом авторе этой книги и о чем вообще идет речь, что это книга, о чем идет речь вообще. Каждый, кто хоть немного знаком с еврейством, с иудаизмом, с его законами, с его обычаями, он обязательно сталкивался с таким именем, как Рамбам. Обязательно сталкивался с именем Рамбам. Что такое Рамбам, что это означает? Рамбам – это сокращенно Раби Моше бен Маймон. Раби Моше сын Маймона. Раби Моше бен Маймон, это был человек, который родился в 1135 году, говорят 1138 году. Но примерно в 1130 каком-то году родился в городе Кордова. Город Кордова, когда он родился, это еще была Омайская династия, это была Андалусия, это еще была Испания, которая находилась под властью ислама, под властью династии Омая. И он родился в семье больших мудрецов. Его отец был Маймон бен Юсеф, он был главный судья Кордова, он был ученик такого раввина, как Рими Гаш известный, который был, в свою очередь, ученик раби Ицхак Эльфаси, Риф, то, что называется, то есть у них очень большая, скажем такая, цепочка передачи Торы из поколения в поколение. Сам раби Маймон бен Юсеф был сын Юсефа бен Овадия, который тоже, в свою очередь, был главный раввин Кордова. То есть Рамбам родился достаточно в такой вот семье, где большие раввины, все они были судьи города Кордова, который, в свою очередь, являлся крупнейшей столицей, крупнейшим городом Андалусии, то, что называется, да, юга Испании, которая находилась под вот этим арабским халифатом, под арабским захватом и так далее. Со временем, когда было второе вторжение берберов, Рамбам вынужден был со своей семьей бежать из Испании. Они бежали в Марокко, прожили немного в Марокко. В Марокко, мы знаем, Рамбам начал учить медицину, изучать медицину. Из Марокко они потом перебрались в Израиль. Первый раз они появились в городе Акко, оттуда они спустились в Иерусалим, и после этого они решили спуститься в Египет. В Египте Рамбам, после того, как его брат Раби Давид, его брат скончался, на плечи Рамбам возложилась обязанность заботиться о семье, и он пошел на работу к султану, который достаточно известная личность, Салах-ад-Дин. Это известный человек, который разбил крестоносцев, Салах-ад-Дин, и он тот, кто у мусульман освободил Иерусалим от крестоносцев, и Рамбам был его личным доктором. Почти, ну, всю свою жизнь практически в дальнейшем. Был личный доктор Салах-ад-Дина. Что особенного в Рамбаме, кто такой Рамбам и так далее? Надо себе представить такую вещь. Рамбам, когда родился, практически уже был закончен Талмуд. Талмуд уже был записан, уже был закончен. Кроме Талмуда, практически других еврейских книг, занимающихся законом, за пределами Талмуда практически не было. Риф выпустил Талмуд сокращенный, но, скажем, был определенный беспорядок. Каждая община, раввин каждой общины вел и выводил свои законы на свое усмотрение. И практически было целый огромный беспорядок в выводе законов. Каждый раввин выводил свои законы, каждый раввин поступал, как он считал нужным, как он по своей традиции шел. И, как я уже сказал, это вызывало огромный беспорядок и так далее. И Рамбам решил навести во всем этом огромный порядок. И в первую очередь он написал свой один из самых огромных трудов, которые можно себе представить, это Мишней Тура, это книга законов, где практически Рамбам прошелся по всей устной Торе без исключения. Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, разный Мишнайот, который он нашел, разные Брайты, которые он нашел. Он прошел по всей устной Торе, он проанализировал всю эту устную Тору, он вывел законы из каждого абзаца, он вывел определенные законы, написал огромный кодекс законов, который до сих пор в еврействе еще такой, никто не такого огромного и масштабного не писал, называется Мишне Тура. Особенность Мишне Тура, допустим, в отличие от других нам известных кодексов закона, как Шульхан Арух, Шульхан Арух занимается сугубо каждодневными законами сегодня, нашего поколения. Но вы не увидите в Шульхан Арухе законы храма, жертвоприношения, законы затумленности, да, там, душевной нечистоты и так далее. Вы не увидите там законы, связанные с выделением десятины или седьмого года и так далее. Все эти законы в Рамбаме, да, есть. То есть Рамбам прошелся по всей санатории без исключения и смог написать эту книгу. Как-то я разговаривал с одним человеком, который историк, он занимается этим, и он сказал, что они как-то сидели и высчитывали, сколько взяло бы сегодня человеку времени написать такой труд. То есть сегодня со всеми компьютерами, со всей аналогией, сколько со всей вот этой технологией, сколько взяло бы человеку время. Они пришли к решению, что примерно 200-250 лет взяло бы человеку для того, чтобы повторить то, что написал Рамбам. Со всеми компьютерами, со всеми этими, если кто из вас знает, есть такое понятие талмудическая энциклопедия. Талмудическая энциклопедия – это энциклопедия на темы Талмуда, ее уже пишут почти 50 лет, даже больше 50 лет. Там сидят мужчины с компьютерами, там целые цеха работают над этим, там отделы, которые над этим работают. И компьютеры, самые передовые поисковые системы и так далее, они дошли до буквы МЕМ, если не ошибаюсь. Они еще до сих пор ее не закончили, уже 50 лет над ней сидят. Рамбам же сделал труд намного более громкий, намного более обширный. Он прошелся сугубо по всем законам, по всей устной Торе и вывел законы оттуда. И так его законы, нету практически никаких нестыковок между этими законами. И все это очень четко упорядочено и так далее. И это ему взяло 10 лет. То есть это понятно, что это уникальный человек и так далее. Еще одна книгу, которую написал, тоже связанная с этими книгами законов, это была книга «Мицвот», где Рамбам прошелся по всем 613 мицвот. И у него тоже мы видим просвечивается вот этот вот подход Рамбама. Если до Рамбама проблема заключается в том, что в Торе у нас есть традиция, что у нас 613 мицвот. Так написано от имени Раби Симлай, говорит Раби Симлай, Тарьяг мицвот, откуда он это знает, написано Тора Цивалену Муше. Тора, если мы эти буквы перейдем в цифры, у нас получается 611. Тора. Это 611, Цивалену Муше. Еще две мицвы, то есть Тору передал на Муше, 611 заповедей передал Муше. И еще две заповеди евреи слышали напрямую на горе Синай самого Всевышнего. Я ваш Бог, и не будет у вас другого Бога. Значит, две заповеди плюс 611, получается 613 заповедей. У нас есть такая традиция, что в Торе есть 613 заповедей. Но проблема заключается в том, что в Торе намного больше, чем 613 заповедей. Если мы с вами начнем пересчитывать Тору, мы там можем дойти до 2000 и больше заповедей, которые приводятся в Торе. Какие из этих заповедей входят в кодекс 613 заповедей? Какие из этих заповедей именно входят в этот список, какие нет? Было много книг на это написано. Бала Лахот Гдуло, Цефер Мицвот Агадоль, Цефер Мицвот Акатан, Рав Саадия Гаон в свое время писал. Было много разных попыток вывести и решить, какие из этих там чуть больше 2000 мицвот, какие из них входят все-таки в список 613. У Рамбама подход был совсем другой. Рамбам вывел 14 критериев, да, он написал 14 критериев, называется шорашим, корни. Так что если мы будем идти по этим 14 критериям, Мы, у нас самих откроется вот это вот 613 мицвот. Мы сами увидим, что в Торе есть 613 мицвот. То есть, вместо того, чтобы взять и пересчитывать все мицвот, Рамбам нам дал ключ к этому. Если мы выучим эти 14 критериев, 14 категорий, таких 14 критерий, и мы будем, сможем сами проверять каждую мицву, написанную в Торе, мы сможем ее сами проверять, она соотносится ко всем 14 критериям или нет. Если она соотносится, сходится со всеми 14 критериями, она входит в список 613 мицвот, если нет, нет. И таким образом, Рамбам, как мы с вами видим, он всегда пытается все систематизировать, все сделать в одну систему, все сделать намного более, скажем так, проще, упрощенно и так далее. Еще одна из его известных книг, я думаю, это «За пределами Ешив», самая известная книга Рамбама, это, конечно, «Муре Невухим», «Путеводитель заблудившихся», там разные переводы есть к этому названию, «Муре Невухим», где Рамбам приводит практически свою философию и так далее. Еще одна вещь, мы вкратце еще вернемся к этому, у него также есть огромный комментарий на Мишнайот, он первый. Первый был в еврействе, кто начал относиться к Мишнайот как что-то отдельно от Талмуда. Потому что если мы хотим прочитать комментарии Раши на Мишну или комментарии там, других мудрецов на Мишну, мы читаем это в Талмуде. Внутри самого Талмуда приводится комментарий Раши. Рамбам первый, кто выделил Мишнайот от Талмуда и совершенно отдельно начал их комментировать и так далее, и так далее. Теперь, нам понятно, что вот взгляд Рамбама на происходящее, да, то есть он все пытается систематизировать, все ввести в одну определенную систему и дать нам возможность вести более-менее упорядоченный образ жизни и так далее. Рамбам в свое время, он столкнулся с определенной проблемой. Как мы с вами сказали, кроме всех этих книг о Торе, Рамбам написал свыше 30 книг о медицине. И он, например, был первый человек по просьбе сына Цалахадина, который отвечал за безопасность своего отца. Он был человек, который написал энциклопедию всех знакомых в то время человечеству видов ядов и как можно их избежать, и как бы противоядие против этих ядов. То есть все виды отрав, все виды ядов, которые существовали, и книгу противодействия этим ядам, этим отравам и так далее. По просьбе самого сына Салахадина Рамбам написал такую книгу. То есть он долго изучал всю эту тему, он долго вникал всю эту тему и так далее. Рамбам был человек, не только Рамбам, это были и другие мудрецы, жившие в ту Испанию. Многие из наших мудрецов, они параллельно знаниям Торы были также выдающиеся люди, ученые, выдающиеся люди академии, науки и так далее. Например, у нас есть несколько мудрецов, в честь которых НАСА назвали кваторы на Луне, назвали в честь их имен. Да? Это был Ральбаг, Рабейну Леви бен Гершом, в честь него есть один кватор на Луне, из-за его достижения в астрономии Ибн Эзра, Раби Авраам бен Закут. У нас есть несколько раввинов, которые вот их достижения, кроме самой Торы, достижения именно в отрасли науки и отрасли особенно в астрономии, они такие огромные, что НАСА, Американский союз, центр изучения космоса, дал несколько названий некоторым кваторам на Луне в честь вот этих вот раввинов и так далее, из-за их огромных вкладов в астрономию. Рамбам был человек тоже, человек науки, человек знающий, понимающий, глубоко изучающий науку. Практически не было никакой отрасли науки, которая была ему незнакома. И математика, и в том понятии физика, которая была в том понятии, в том время физика, и все остальные отрасли науки были ему глубоко знакомы. И Рамбам стоит сейчас, вот, как человек науки, он стоял в определенном смятении, как он это описывает. Почему? Потому что не всегда Тора соответствовала, можно сказать, и совпадала, да, то есть не всегда она соответствовала с наукой. Наука говорит, может говорить одно, в Торе говорится совсем другое. И как их совместить вместе? Как их можно совместить вместе? Рамбам приводит в предисловии к 10 главе Санедрина, Рамбам приводит три секты, скажем так, три группы в еврействе, которые тоже стоят вот на таком вот, знаете, вот таком перекрестке, да, вот они стоят на таком расходе. С одной стороны у них наука, с другой стороны у них глубокая вера в истину Торы. И что делать, когда эти вещи не совмещаются? Что сейчас должен делать человек? Одни, Рамбам пишет, просто отбрасывают науку, отбрасывают все, говорят, если наука не соответствует Торе, они отбрасывают науку в сторону, идут сугубо по Торе, и там уже в этой отрасли развивается уже и мистика, потому что как-то надо объяснить происходящее в этом мире, а как можем это объяснить, не используя науку, мы ударяемся в мистику, мы развиваем отрасль каббалы, отрасль мистики и так далее, и тем самым образом пытаемся как-то что-то объяснить о происходящем в этом мире и так далее. Вторая группа, они отбрасывают, наоборот, Тору, говорят, что Тора не соответствует сегодня этому миру, поэтому Тору мы откладываем в сторону, идем сугубо по науке и так далее. Проблема обоих этих групп заключается в том, что у них неправильный подход к самой Торе. Почему? Потому что, по мнению Рамбама, не может такого быть, чтобы Тора не соответствовала этому миру. Тора всегда соответствует этому миру. И более того, по мнению Рамбама, человек, который грамотен в Торе, но он не грамотен в общих с понятиях происходящих, процессов, происходящих в мире и так далее, он не знает этот мир, в котором он живет, по мнению Рамбама, этот человек тоже неграмотен даже в Торе, потому что Тора неотъемлемая часть всего происходящего в этом мире. Тора дана нам для того, чтобы мы умели жить правильно в этом мире, чтобы у нас были выработаны правильные взгляды на этот мир, чтобы мы правильно жили в этом мире. Поэтому, по мнению Рамбама, естественно, Тора должна быть неотъемлемой частью этого мира, она не может быть ни в коем случае не соответствовать происходящему в этом мире. Только что надо уметь понимать Тору, надо уметь ее комментировать, надо уметь ее понимать. В тех отраслях науки, которые там, другие отрасли науки, скажем, там, это, допустим, там, философия, физика и так далее, для этого Рамбам, как совместить именно Тору с наукой, для этого Рамбам написал книгу «Мурэ Невухим». А другая отрасль аристотельской философии, которую вот он сильно изменил, называется «Аристотель изменил подход», как мы дальше поговорим, это написав книгу «Этика Никомаха», известная книга Аристотеля, «Этика Никомаха» называется на русском языке. Там Аристотель предоставил свою этику, мы немножко о ней задержимся, и она тоже не очень соответствовала Торе. Для того, чтобы ее совместить с Торой, Рамбам написал именно ту книгу, которую мы сейчас с вами будем разбирать, 8 глав Рамбама и так далее. Еще одно замечание. Да? Если мы спросим любого человека из мира Ешив, мир синагог, Ешив и так далее, спросим любого человека, кто такой Рамбам, он сразу же скажет, Рамбам величайший законодатель еврейского мира. То есть реально все законы Шульхан Арух обоснованы Рамбами, все нам знакомые еврейские законы, они обосновываются на Рамбами. Более того, мы сегодня не можем комментировать практически ни один абзац Талмуда, не используя Рамбама. Рамбам он величайший комментатор, Рамбам он и законодатель, Рамбам он как бы неотъемлемая часть передачи Торы, талмудовской Торы и так далее. Если мы спросим любого человека, который находится за пределами ешивотского мира, за пределами мира ешив и так далее, кто такой Рамбам? Все скажут, Рамбам величайший философ. Его понятия, глубокие понятия в Аристотеле и так далее, в многих даже не еврейских университетах, когда изучают Аристотеля, практически есть отдельные курсы по Маймониду, потому что Маймонид считается как один из выдающихся неоаристотелей, да, неоаристотелей, то есть человек, который привел Аристотеля, скажем, более современный мир и так далее. То есть он считается величайшим философом. Но по-настоящему оба эти взгляды совершенно неверны, потому что мы можем найти в книге законов Рамбама, он начинает именно со своей философии, да, там, разговоры о Боге и так далее, что такое бестелесность, что такое сущность, что такое сущее, что можно говорить, что нельзя говорить, что представляет наша реальность и так далее. И только потом он уже переходит на законы определенные. И то же самое в «Мурэ Невухим», книга философии, где он очень подробно объясняет причины разных выполнений мицвот и так далее. Рамбам ни в коем случае не разделял. Рамбама невозможно понять отдельно его законы, отдельно его философию. Рамбам, он, его законы, его философия, это все вместе, совокупность всего вместе. Только когда мы знаем совокупность всего, всех его трудов вместе, тогда мы можем более-менее понять, кто перед нами находится и кто такой Рамбам. Теперь, когда Рамбам скончался, по-настоящему было одно из... евреи находились, мудрецы его поколения, находились в огромном замешательстве. Что они могут написать, что они могут сказать и написать на его могиле, чтобы это осталось... Всем было понятно, кто здесь захоронен. Что они могут написать? Здесь захоронен самый большой раввин во всей истории еврейства. Так что можно здесь написать? Какая можно вот на какую такую четкую, точную фразу можно написать на могиле, чтобы всем было понятно, кто здесь захоронен? И они пришли к решению, что написали на его могиле, это до сих пор существует эта надпись, от Моше до Моше не было больше, как Моше. Ми Моше ад Моше на иврите звучит, ми Моше ад Моше, ло кам ке Моше. От Моше имеется в виду Моше Рабейну, до Моше Рамбама, больше такого, как Моше, не было. То есть мудрецы хотели этим предъявить, предоставить нам, что вот Рамбам это не просто еще какой-то мудрец. Рамбам это еще не просто какой-то человек, который там что-то еще написал, очень нам разъяснил что-то и так далее. Нет, Рамбам это именно тот человек, который изменил весь ход еврейства. Его книги, как мы уже сказали, фундаментальные, огромные. И даже те люди, которые... То есть, не знаю, есть ли в еврействе человек, который может игнорировать Рамбама. Это не может такого быть. Есть люди, которые учат Рамбама, чтобы с ним спорить. Есть люди, которые учат Рамбама, чтобы с ним согласиться. Но нету такого, чтобы люди игнорировали Рамбама. Такого быть не может, потому что нету еврейства за пределами Рамбама. Как мы уже с вами сказали, одна из... проблем, с которой столкнулся Рамбам. Рамбам жил в мире, в котором царствовала аристотельская наука. Да, вот наука, физика, философия Аристотеля была неоспорима, она царствовала и так далее. Как вот задача Рамбама была практически совместить вот эту вот аристотельскую физику, аристотельскую науку, совместить с нашей Торой. Как мы уже с вами сказали, одна из величайших книг Аристотеля – это «Этика». Это книга «Этика» Никомаха, в которой Аристотель тоже изменил определенный ход мышления человечества. В чем представляла собой этика до этой книги? В основном этика – это было правило поведения. То есть не воруй, не обманывай, не убивай. То есть законы этики, то есть законы соотношений, там вот этих межлюдских соотношений и так далее, и так далее. Не издевайся над слабыми и всякое такое. То есть это определенные правила, которые общество требовало от каждого человека, живущего в пределах этого общества. Это и было, может, то, что можно сказать, это и было вот этика, которая существовала до Аристотеля. Когда пришел Аристотель в этой книге, он изменил полностью весь ход мышления. Аристотель объяснил, что недостаточно то, что человек кого-то не убил. То есть человек не должен жить по правилам, а его внутренние качества. Человек должен работать не над правилами, а над внутренними качествами. То есть даже если человек кого-то не убил, но ему очень хотелось, и он сидел и грыз свой кулак, и он и сдержался и не убил этого человека. По мнению Аристотеля, он такой же убийца, потому что у него внутри находятся плохие качества. Его характер испорченный, характер с плохими качествами. Говорит Аристотель, праведник – это не тот человек, который не грешит, а праведник – это тот человек, который не хочет грешить. Он до такой степени совершенный, он до такой степени правильный человек, что у него даже нету порывов, даже мысли о том, что кого-то убить или кого-то что-то где-то украсть. То есть праведнику не нужны законы. По мнению Аристотеля, праведнику законы не нужны. Человек, который правильный, исправленный, он никогда в жизни даже не подумает, кого бы то ни было не убить. Это все равно, что там, не знаю, нам приведут какие-то очевидные законы, там, не знаю, не избивай своих родителей. Это и так понятно каждому человеку. Не надо мне писать в Конституции или в книге какой-то, что нельзя избивать своих родителей. Это вещь очевидна и понятна каждому нормальному человеку. То же самое говорит Аристотель по отношению ко всем другим законам, которые существовали в разных других культурах и так далее. Как мы с вами видим, Тора полностью этому противоречит. Наоборот, Тора восхваляет именно борьбу и внутренний конфликт. Говорят наши мудрецы, лифум цара агра, в зависимости приложения усилий, которые прикладывает человек для того, чтобы выполнить хороший поступок. То есть в зависимости от этого и повышается награда за этот поступок. То есть говорят мудрецы, что главное здесь не само не согрешение, а сколько усилий человек приложил. То есть именно главное само действие. И по-настоящему есть ли возможность как-то это совместить вместе? Два этих подхода к жизни. Рамбам утверждает, что да, И для того, чтобы это объяснить, как это можно совместить вместе, Рамбам, можно сказать, написал целую книгу. Это вот то, что называется 8 глав. Почему 8 глав? Потому что она состоит из 8 глав. Рамбам написал эту книгу для того, чтобы, скажем так, построить новый подход к еврейской этике. Новый подход к еврейской морали и еврейской этике. Рамбам открыл здесь что-то новое, дал нам что-то совершенно новый подход и совершенно новое объяснение для того, чтобы доказать, как Рамбам потом в дальнейших главах докажет нам, и он очень красиво это все разъяснит, что практически нету никакого спора между Аристотелем и нету никакого спора между нашей Торой по отношению к правильному подходу, кто такой праведник, кто такая этика, что такое этика и так далее. Поэтому можно назвать просто, сказать так, книга, которую мы сейчас с вами начинаем учить, 8 глав Рамбама, эта книга, она занимается еврейской этикой, той этикой, которая видит, представляет собой Рамбам, видит собой Рамбам и так далее. Еще одна вещь, мы в дальнейшем увидим, что после Рамбама были люди, которые не соглашались с самой этикой Рамбама, то есть были люди, которые оспаривали это и так далее. Мы с вами изучаем сугубо этику Рамбама. Я знаю, что наверняка многие из вас, если знакомились и слышали, были на каких-то там, не знаю, кружках по еврейству и так далее, наверняка слышали более другие, может быть, вполне подходы, слышали другие объяснения к разному, вполне может быть, но мы практически с вами занимаемся именно вот этикой Рамбама и так далее. Еще одна вещь, последняя, да, проблема заключается в том, что в Рамбаме, в писаниях Рамбама, что Рамбам писал их на арабском языке. Почему именно на арабском? Потому что иврит в то время был, практически язык не был на быту, это был сугубо ритуальный язык, иврит был сугубо язык молитв, учения Торы, но практически на бытовом языке его не использовали, и много из фраз, которые использовали и Аристотель, и Аплатон, и Сократ, много из фраз, которые использовала философия, в иврите их просто не существовало и не было. И поэтому Рамбам должен был писать это на арабском, который в то время был очень развит, это было очень красиво. И надо не забывать, что практически вся современная наука была зарождена именно в Багдаде, в Кордово, во всех вот этих вот центрах ислама и так далее. Он очень просвещал науку. И практически, если мы помним все эти советские учебники, там Абдурахман такой-то создал какую-то там новую отрасль физики, а такой-то там придумал то-то, Ибн Сейна, Аль-Фараби, все эти известные имена известных арабских академиков, деятелей. И арабский язык был очень сильно на ходу, и там было очень, можно сказать, было очень много терминов, очень много было слов, которых можно было, на них было писать намного легче. Поэтому Рамбам писал, такие вот книги писал на арабском. Кроме единственной книги, которую написал на иврите, это была Мишне Тура, его законы. Мы там видим, что у него был очень красивый иврит. Но именно свои философские книги он решил писать на арабском. Со временем арабский язык, он был уже недоступен евреям, то есть они уже, особенно после изгнания Испании. И поэтому книги Рамбама потихоньку начали отходить, именно книги философии Рамбама, не законы, именно книги философии Рамбама, потихоньку начали отходить на задний план, и все больше и больше еврейство переходило на книги, занимающиеся каббалой, книги, занимающиеся мистикой, и меньше занимались рационализмом, и особенно трудами Рамбама. Почему? Потому что в основном, как мы сейчас с вами увидим, для того, чтобы понимать Рамбама, надо как минимум понимать те термины, которые использовал Рамбам в своих книгах. Надо как минимум быть хоть немного знаком с книгами, с понятиями и терминами, которые использовали Аристотель, Сократ и так далее, для того, чтобы понять то, что пишет нам сам Рамбам. Да? То есть очень часто люди не понимают Рамбама. Почему? Потому что та философия им на сегодняшний день недоступна, и те термины им непонятны, и поэтому они предпочитают более понятные термины, более доступные термины, которые могут встретиться в других трудах и так далее. Поэтому мы попытаемся сейчас с вами объяснить определенные термины, которые использует Рамбам в своей книге, для того, чтобы это было нам понятно и так далее. Смотрите, один из главных терминов, которые привели греки в наше сознание, особенно это было со времен Сократа, и это дальше уже и Аплатон, и Аристотель, мы начинаем с Аристотеля, такие понятия, как материя и форма. Надо понять еще одну такую вещь. То, что мы сегодня называем материей, да, как материал чего-то, это не та материя, о которой говорил Аристотель. И форма, мы не говорим с вами о геометрической форме чего-то. Материя и форма означают, скажем так, какую-то основу, да, чего-то. Материя – это основа чего-то, а форма – это сугубо тонкая категория, да, тонкая категория этой основы. Допустим, представим с вами такой вот пример. Да, я уже вот часто его привожу. Человек приходит в мебельный магазин IKEA. Да, там я вот недавно там был, еще до короны недавно, давно уже был. Мебельный магазин IKEA. И там огромное количество разных видов столов. И он хочет стол. Он говорит, принесите мне стол. Какой стол? Там огромное количество есть. Рабочий, кухонный, компьютерный. Стол такой вот низенький, то, что называется чайный столик. Стол для улицы, там для двора. Стол железный, деревянный. Стол розовый, коричневый, черный. Какой стол? Что значит стол? Стол, что ты мне сказал стол? Ему приносят разные виды столов, он от всех отказывается. Тот ему не подходит, тот не подходит и так далее. И вдруг видит, как кто-то ему там тащит скамейку. Он говорит, что ты мне принес? Он говорит, скамею, вот, то же самое, почему-то не стол. Четыре ножки. Есть верхняя вот эта вот доска сверху, есть, вот, чем это не стол? Каждому понятно, что это не стол, извини, дорогой, но это не стол, это скамейка. Тогда что делает стол столом? Что, когда мы произносим слово стол, что мы имеем в виду? Что мы имеем в виду, когда мы произносим слово стул, кровать, шкаф? И так далее. То же самое, что вы имеете в виду, когда мы говорим лошадь, носорог или любую другую вещь, которую мы пытаемся определить нашими словами. Что мы имеем в виду здесь, произнося то или иное предмет, название этого предмета? Вначале надо понять простую вещь. Ведь скамейка и стол, они оба созданы из одной и той же материи. Материи древесинность, да, древесина, камни, и так, ну, там, болты железные и так далее, железо, древесина и так далее, и так далее. Почему же тогда это скамейка, а это стол? Здесь пришел Сократ, но впоследствии также и Аристотель, и говорит, нам не хватает для полного объяснения, не хватает еще одной категории, не хватает категории формы. Форма – это не геометрическая форма, круглый, треугольный и так далее, а форма подразумевается именно его сущность, можно так сказать, да, сущность, его те свойства, которые приводят к сущности той или иной сущности. Так что, когда я говорю понятие «стол», мне четко понятно, о чем идет речь. Я сказал «стол», что такое «стол»? «Стол» – это тот предмет, у которого такие-то и такие-то свойства. То есть, это и есть его сущность. Эти свойства – это сущность и есть его форма. Это и есть форма стола. То же самое, когда мы с вами говорим о животном. Что такое лошадь? Есть у Сократа очень интересная дискуссия со своим учеником Диогенес, не помню, как его там звали, который в третьем поколении выращивал лошадей в Афинах. И Сократ ему задал вопрос, что такое лошадь. И мы видим, как человек там в этом чуть ли не дошел до сумасшествия, пытаясь объяснить, что такое лошадь, и он никак не может это объяснить. Почему? Потому что у него было непонятно само форма этого понятия, чем является лошадь. Но если мы с вами посмотрим материя лошади, да, материя, животность, это материя лошади, она общая с многими другими животными. Это есть ее материя, но она общая со многими другими животными тоже. То, что ее выделяет именно ее форма. То же самое давайте с вами попытаемся разобрать любой другой предмет. Смотрите, когда мы с вами говорим о каком-то предмете, мы вначале его должны ввести в какую-то категорию, а потом его вывести из этой категории. Например, я приведу опять же пример с мебелью, а потом придем на пример с человеком. Мебель. Я хочу вам объяснить, что такое стул. Стул. Я говорю, что такое стул? Стул – это овощ? Нет, стул – это не овощ. Стул – это растение? Нет, не растение. Это электротовар? Нет, это животное? Нет, что такое стул? Стул – это мебель. Окей, значит, мы взяли стул и внесли в какую-то общую категорию. Называем это мебель. Мебельность стала материей для этого стула. Теперь вопрос другой. Но у нас есть много разной мебели. У нас есть кровать, у нас есть тумбочка, у нас есть шкаф, у нас есть скамейка. У нас много видов мебели. Чем выделяется этот стул? Стул – это мебель для сидения одного человека со спинкой. О, значит, мы сейчас взяли из этой материи, которая называется мебельность, это материя, из этой материи мы вделали форму, то есть выделили этот стул из этой материи, придав ему конкретную форму. И сейчас мы его выделили, сейчас нам понятно, стул – это материя его, это мебельность, а его форма – это сидение для одного человека со спинкой. То же самое по отношению к любой вещи, которую мы хотим как-то ее определить. Мы ее определяем с помощью материи и формы. То, что сегодня материя называется материал, любой материал называется материей, это не то, что имели в виду в свое время греческие философы и так далее. Что такое человек? Давайте попытаемся с вами разобраться, что такое человек. Человек, говорит Рамбам, это, ну это Аристотель говорит, это живой мыслящий. То есть человек, в первую очередь человек это не овощ. Человек – это не мебель, это не электротовар, это что-то, это живое. В первую очередь, человек, определение человека – живое. Это его материя. Материя человека – живое. Что же является его формой? Его форма – мыслящий. То есть, материя человека – живое, его форма – мыслящая. Значит, данное понятно нам, что человек, такая форма человека – мыслящее создание, мыслящее это разум, человеческая форма, это есть его, является его разумом и так далее. Таким образом, у каждого предмета в этом мире, по мнению Аристотеля, у каждого предмета в этом мире есть форма и есть, есть материя и есть ее форма. Нету предмета, нету формы без материи, так же, как нету материи без формы. Окей? Надеюсь, до сих пор это все понятно, надеюсь. Теперь, у каждой материи, у каждого предмета, извините, может быть только одна форма. У материи может быть много форм. Например, опять же, живое – это материя, мы говорим. Но живое может быть и золотая рыбка, и носорог, и летучая мышь, и черепаха, и все что угодно. И человек тоже. То есть у материи может быть много форм. Но у предмета конкретного, у черепахи, допустим, или у человека, может быть только одна материя и одна форма. Да? То есть может быть только одна материя и одна форма. У любого предмета может быть только одна материя и одна форма. Окей, понимая это, давайте сейчас попытаемся с вами разобраться, как мудрецы, по мнению Рамбама, могли назвать материю и как они могли назвать форму. Материя у нас называется на иврите хомер. Опять же, это проблемный перевод на иврит. Почему? Потому что хомер идет от слова хемар, глина. Глина, материал. Но у них не было другого слова, поэтому они называют материя хомер. Это понятно, на иврите хомер. Как же они называют форму? На современном иврите форма называется, дословно переводится, цура. Но как форма называется на языке мудрецов Талмуда? Как форма называется на языке, скажем так, Торы? Когда Тора говорила о какой-то форме вещей, когда мудрецы нам хотели передать какую-то идею какой-то форме, какое слово они могли использовать? Какое слово проявляет в себе вот это вот понятие форма? Говорит Рамбам, это слово называется нефеш. Нефеш или дословно, как сегодня переводится на русский язык, душа. Душа это форма определенного объекта, душа это форма определенного предмета, объекта, о ком бы мы с вами ни говорили и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама, в основном, когда мы с вами говорим о душе какого-то создания, о душе какого-то человека, какого-то создания, мы не говорим о чем-то, как вот в классическом нашем представлении, что вот есть плоть какая-то, и в нее откуда-то извне вселяется какая-то душа, как что-то отдельно от этой плоти. По мнению Рамбама, нет. Когда мы говорим с вами о душе, это важная вещь, потому что без этого просто в дальнейшем эта книга будет непонятна. Когда мы с вами говорим о душе, мы не говорим о чем-то извне самого человека. Мы говорим о душе, то есть о форме самого человека. Кем и что является человек? Кем является человек? Что такое человек? Человек – это его нефеш. Есть нефеш животных, есть нефеш растений, есть нефеш человека. Это не то, что как принято считать, что душа, это, слышал много разного, то, что это искра Бога, частица Бога. Я не знаю, как можно такое сказать о Боге, что есть какие-то частицы, но это какая-то частица от Бога, которую внедрили в человеческую плоть, и поэтому человек существует и ходит сам по себе. Нет, нефеш – это и есть сама форма этого предмета. Она не может быть отдельно от самой материи. Она также не может быть и материя, не может быть отдельно без самой нефеш. Нефеш – это сущность самого человека. Нефеш – это сущность самого человека. Таким образом, когда мы с вами начинаем читать эту книгу, Рамбам начинает эту книгу с громкого утверждения. Говорит Рамбам: знай, что душа человека, она одна. Одна. Душа человека, как мы с вами определили, душа человека – это его форма. Форма человека, душа человека, она одна. И говорит Рамбам, что, как мы уже сказали, душа человека одна. Но она проявляется, сама эта форма, сам человек, проявляется в разных аспектах по-разному. В разных ситуациях по-разному. И поэтому люди ошибочно думают, что в человеке есть несколько сил, несколько душ. Но это не так. В Мурей Невухим Рамбам приводит аналогию, приводит пример с огнем. Огонь, обычный огонь. Огонь сжигает, огонь освещает, огонь нагревает, огонь варит. Огонь делает много разных действий. Но это не разные огни. Это один и тот же огонь. Только в разной ситуации, он проявляется совсем по-другому. Когда мне надо что-то сжечь, я сжигаю в огне. Когда мне надо что-то подогреть, я нагрею на огне. Когда мне надо что-то осветить, я освещаю огнем. Но это одна и та же форма, это одна и та же вещь, только проявляется в разных ситуациях, проявляется совсем по-разному. То же самое и человек. Представим себе ситуацию, человек сидит, какой-то студент, за домашним заданием, допустим, там ему дали какое-то домашнее задание, у него дико болит зуб, и он там, не знаю, фантазирует о отпуске, который он сделает после этого семестра. Практически нам кажется, что здесь задействованы три разных человеческих сознания. Сознание о боли, у него болит зуб, сознание о том, что он там, делает домашнее задание, он сейчас напрягается, думает, пытается. И кроме того, он еще фантазирует там, о каком-то отпуске, каком-то каникулы, которые у него будут после семестра и так далее. Нам кажется, что это совсем разные аспекты человеческого мышления и так далее, но это не так. Это один и тот же человек. Только в разных мышлениях, в разных процессах он проявляется по-разному. Это Рамбам пишет, что это категорически спорит с докторами, интересно, да, то есть Гален был, Рамбам учился по медицине Галена, Галенос на русском, я видел, так говорится, на иврите звучит Гален, Гален это был большой доктор, медик еще во времена Римской империи, он тот, кто практически внедрил в наше сознание Ипократа, Гиппократ, по-моему, на русском языке, он Ипократус, он тот, кто первый начал размышлять о медицине. Гален очень сильно его развил и внедрил его, и обучал Ипократу и так далее. И Рамбам учился практически в академии, которая тоже шла по стилю Галена, скажем так, да, по системе Галена и так далее. Гален утверждал, что у человека есть, если мы с вами остановимся, представим себе, у человека есть три, как минимум три души. То есть человек состоит из четырех составляющих, так считал Гален. Первое – это сама плоть. Сама плоть с собой ничего не играет. То есть это именно сама вот плоть, мешок с костями, с кишечником. Вот просто мешок, да, вот человек, труп вот такой, вот это первый человек. Второе – есть человек питается, растет, так же, как и растение. Человек питается, растет, то есть в человеке есть растительная душа, так же, как и растение. Растение тоже, что определяет, что отделяет растение от обычного существительного, обычного минерала, то, что растение продвигается и растет. Растение само по себе растет, гниет, растет и так далее. А минералы нет. Ну, имеется в виду минералы существительные. Существительные нет, не меняются. Как только если на них что-то воздействуется извне. Таким образом, растение, у него есть что-то внутреннее, душа, процесс, который его меняет. Они не понимали, конечно, весь процесс, который есть в растении, который его приводит к этому изменению. Но они понимали, что есть какая-то внутренняя сила в этом растении, которая его подталкивает к изменению. Это первый этап. Второй этап – это животное. В чем отличается животное от растений? У животного есть желание. Откуда мы знаем, что у животного есть желание? В том, что животное передвигается. Почему растение не может передвигаться, а животное может передвигаться? Потому что, как они понимали, у животного есть желание, а у растения этого желания нет. Поэтому говорит Гален, что у человека тоже, мы видим, что человек передвигается, значит, у человека, кроме существительного, растительной души, есть еще душа животного, передвигающая душа. Человек что-то хочет, человек передвигается, значит, у него также есть еще и душа животного. И третье, то, что есть у человека, которого нет у животного, это его мыслительная душа, мыслительный процесс, мыслительная душа и так далее. То есть в данной ситуации говорит Гален такую вещь, что в данной ситуации мы видим, что человек как минимум состоит из троих частей. Да? Существительная, растительная душа, животная душа, человеческая душа, то есть его разум и так далее. Именно с этим пришел Рамбам спорить. И говорит Рамбам, нет, это не три разные души в одном человеке, это не три разные силы, нет. В человеке всего лишь одна форма. В человеке одна форма, которая проявляется, иногда ее проявление похоже на то, что животное, на проявление животных. Например, животное кушает и человек кушает. Но это совсем разные виды. Это не то, что если я приду к своему другу, увижу, как он кушает там за столом, скажу, вот ты носорог. Нет, конечно, он кушает по-человечески. Носорог кушает по тому, как кушает носорог. Это совсем разные виды, совсем разные виды принятия пищи. Мы не можем их сравнивать ни в коем случае. Они делают что-то похожее, но это не одно и то же. У человека человеческая форма, у носорога носорожья форма, а у крокодила крокодилья форма. И их ничего вместе не обобщает, кроме как то, что они находятся в одной категории, которая называется категория животных и так далее. Таким образом, Рамбам в первую очередь приходит оспаривать саму эту идею и говорит, что нет, мы не должны относиться к человеку, как несущий на себе три разные души и так далее. Для чего нам это надо знать? Какая нам разница, сколько у нас душ? Мы все равно это нигде не ощущаем. Все равно, когда у нас болит живот, какая разница, это же болит живот у моей животной души или это болит живот у моей формы, моего человеческого. Какая мне разница? Когда у меня болит голова, какая мне разница, что у меня там это душа такая-то или душа такая-то? Или... Для чего мне это все надо знать? Какой смысл во всем этом? Рамбам говорит простую вещь. Человек, который занимается каким-то ремеслом, допустим, медик, да, вот Рамбам всегда проводит аналогию между этикой и медициной. Человек, который занимается медициной. Для того, чтобы заниматься медициной, он должен глубоко понимать человеческую анатомию, физиологию, биологию, химию. Он должен очень глубоко знать все эти отрасли науки, для того, чтобы понять, как и каким образом, какое лекарство в какой ситуации поможет какому человеку. Без того, чтобы человек разбирался во всем этом, он никогда не сможет никого вылечить. Человек не может лечить другого человека, не понимая анатомии человеческого тела, не понимая биологии человеческого тела. Человек не может никогда кого-то лечить, не понимая химические процессы, которые приводят то или иное лекарство на человеческое тело и так далее. Человек должен это все очень глубоко знать, во всем этом очень глубоко разбираться, для того, чтобы понимать, как правильно кого-то лечить. То же самое говорит Рамбам по отношению к человеческой этике. Мы не можем заниматься этикой, глубоко не понимая, кто перед нами находится. То есть, что такое человек. В отличие от медицины, которая действует, работает на человеческую материю, да, на нашу живучесть, работает с нашей именно материей. В отличие от медицины, которая работает с нашей материей, этика работает с нашим сознанием, этика работает с нашим разумом, этика направлена на нашу форму. И для того, чтобы понимать, как этика, для того, чтобы понимать, как правильно исправлять свою форму, как правильно достигать своей формы, нам надо глубоко понимать, что представляет собой сама эта форма. Мы в дальнейшем с вами увидим в 4 главе, Рамбам выходит очень резко против, знаете, у людей есть такие вот порывы самоистязания. Человек там, не знаю, вот он согрешил, он там будет поститься, человек тянется к постам, к каким-то самоизбиениям, какие-то постоянные попытки себя наказать и так далее, и так далее. Особенно это было очень принято вот в христианстве средневековья, когда там было очень, там выступали против плоти. Плоть человеческая считала что-то грешным, плохим, ни в коем случае нельзя было плоть ухаживать за плотью и так далее, и так далее. Плоть считала что-то очень плохим. И поэтому постоянно были и посты, и, например, там запрещено было купаться, запрещено было ухаживать за собой. Это считалось очень некрасивое невежество, вот так же, когда человек ухаживает за своей плотью и так далее. Конечно, это в конце изменилось, но в средневековье мы знаем, что это было, и это одно из вещей, которое способствовало распространению чумы там в 1300 каком-то году и так далее. В отличие от этого, Рамбам выступает против этого. Почему? Потому что говорит Рамбам простую вещь. Когда у человека болит живот, или когда у человека чешется тело, или когда у него какая-то язва кожи, у него, он не сможет постигать глубину мысли, он не сможет учить Тору, он не сможет постигать Всевышнего. Почему? Потому что это все зависимо и совокупно. Это не две разные силы, которые борются у человека, как их представляли себе вот какие... как и христиане, так и многие другие люди, которые представляли, что у нас вот есть, нас тянет вот силы, душа разума тянет нас всегда к всему высокому, а душа животного тянет нас к всему самому низкому и так далее, и так далее. Нет. И тогда, если я хочу, чтобы душа разума победила, я должен как бы уничтожить душу животного и так далее. Нет, Рамбам выступает против этого, потому что говорит, что это совершенно неправильный подход. Человек – это одна совокупная система всего. Человек – это его кишечник, человек – это его легкие, человек – это его разум, человек – это его порывы, это его желания. Человек – это все совокупность, это и есть форма и материя этого объекта, который называется человек. Поэтому там нету вот этого вот конфликт, который ведется в человеке, никогда не должен быть что-то за счет чего-то. Когда человек постится, и он находится в бессильном состоянии, он тогда, даже когда будет учить Тору, он ее тоже понять не сможет. Когда у человека болит голова, как мы сказали, когда человек занят там какими-то другими физическими проблемами, он и Бога постигать не может. Как известна пословица, в здоровом теле здоровый дух. Это совершенно правильно пословица. Почему? Потому что когда здоровое тело, тогда и человек может постигать, философствовать, размышлять о чем-то великом. Он тогда может и исправлять всю свою форму. Без этого его форма не может никак исправиться, он никогда не сможет ее исправить и так далее. Человек думает, что он что-то исправляет, что-то лечит, но практически это полная ошибка. Можно привести аналогию, я всегда это привожу. Допустим, представьте себе, человек едет в горку на автомобиле. И вот он едет в гору, едет, автомобиль еле тянет, потому что гора такая вот, такая большая, ну, уклон такой, вот, сильный уклон. И человек достает и начинает думать. Машина тяжелая из-за чего? Из-за двигателя. Взял и вырвал двигатель, кинул, и сейчас толкает его вверх. Но то, что ты выкинул двигатель от машины, ты не облегчил машину, ты не исправил машину, ты ее испортил. Потому что что такое автомобиль? Это колеса, это руль, это двигатель. Что такое автомобиль? Это все вместе. Когда вся вот эта, весь этот объект вместе куда-то передвигается, он автомобиль, он автоматически куда-то передвигается. Сам по себе, без лошадей. Это и есть автомобиль. Когда он не способен никуда передвигаться, это не автомобиль. Это или был автомобиль, или будет автомобиль, но не является сейчас автомобилем. Когда мы приходим и мучаем себя, тем самым образом мы не просто как бы понижаем какую-то одну из этих сил, которая находится в нашем теле и так далее. Нет, мы ослабеваем весь организм, весь механизм. И когда человек слабый, так и его и мышление слабое тоже. Таким образом, говорит нам Рамбам простую вещь. Человек, понимая, что собой представляет человек, как мы дальше с вами будем подробно это разбирать, понимая, что собой представляет человек, нам сейчас понятно, как правильно, куда правильно он должен прикладывать усилия для того, чтобы улучшить свою форму, для того, чтобы продвинуться дальше и быть более праведным человеком и так далее. Для этого нам надо понимать, что собой представляет человек, кто такой человек, и понимать, куда нам дальше надо двигаться, идти и так далее. Дальше еще одна вещь. Рамбам, как мы уже сказали, Рамбам выступает против вот этого вот обычного представления о том, что у человека есть три разные вида души и так далее, и так далее. Говорит Рамбам, люди почему приходят к этому непониманию, почему люди вот... Ну что они проводят неправильное сравнение. Здесь надо понять очень... Я вкратце попытаюсь сказать, может быть, на следующем уроке чуть-чуть расширим эту тему. В основном люди ошибочно сравнивают разные явления или разные процессы, сравнивают по их результатам. Это далеко не правильно. То есть люди приходят и видят, я кушаю, и животное кушает. Значит, если я кушаю и животное кушает, мы одно и то же. Он кушает, он там спит и животное спит. Если он спит и животное спит, значит, это одно и то же. Да, то есть люди принимают, он растет и дерево растет, значит, если он растет и дерево растет, значит, у них одно и то же, у них тоже есть растительный процесс, такой же растительная душа и так далее, и так далее. Говорит Рамбам, здесь ошибка происходит в том, что люди, у людей неправильное суждение. Люди очень часто сравнивают результаты, а не сам процесс. И это очень ошибочно, потому что разные процессы могут привести к одному и тому же результату. Но это не означает, что это одно и то же. И Рамбам приводит нам пример, это классический известный пример Рамбама о трех комнатах. Представьте себе три темные комнаты. В одной комнате полная тьма, но я зажег факел или свечки. Я сейчас могу читать книгу, у меня здесь сейчас свет от свечей, я могу читать книгу. Другая комната, человек в нее посветило солнце. Я сейчас могу читать книгу, мне сейчас светло от солнца, я могу читать книгу. В третью мне посветила луна, и мне сейчас тоже светло, я могу сейчас читать книгу, у меня есть свет от луны, и я могу читать книгу. Говорит Рамбам, по результату это одно и то же. Но нам сегодня, образованным людям, понятно, что это совсем разные процессы. Свечи это химический процесс, это совершенно другое, окисление это химический процесс. Солнце это термодинамический процесс, да? Термоядерный процесс, извините, термоядерный процесс, совсем другой процесс, не имеет никакого отношения к свечам. Луна это совсем другое, луна возвращает нам свет солнца. Мы не можем учить одно из другого, мы не можем объяснить одним что-то другое. Например, мне когда-то, там, год назад, маленький сын мой спросил простой вопрос, я как-то даже в тупике оказался, почему, потому что как-то, не знаю, тупик определен, пока я не вспомнил, почему я не могу на это ответить. Обычный вопрос, да, свеч в вакууме гореть не может. Как тогда солнце горит в космосе? Почему солнце горит в космосе? Ведь свечка, вот мы, ну, это опыт обычно, поставьте на нее стакан, поставьте на свечи стакан, и свеч погаснет сразу же. Без кислорода свеч огонь не горит, нет окисления. Так как солнце тогда горит в космосе? Там же нет кислорода, там же полный вакуум. Ответ очень простой, солнце не горит. Солнце взрывается. Это совсем другой процесс. Солнце каждую секунду, не знаю, каждую долю времени, солнце извергает этот термоядерный процесс, который проходит солнце, постоянно взрывается, постоянно горит. Она не горит, как свеча, она взрывается. Поэтому это совсем другой процесс, и мы не можем их сравнивать вместе. По результату они похожи. Есть во всех трех комнатах есть свет. Но процесс совсем другой, и мы не можем одно учить из другого. То же самое и здесь. Если человек поел, и он сытый, и животное поело, оно сытое, и какая-то там золотая рыбка, ее там покормили, она сейчас сытая, это не означает, что это один и тот же процесс. Ни в коем случае. Это совсем разные вещи, это совсем разные формы, и подход к ним должен быть совсем другой. Окей, давайте сейчас подведем просто итог о том, что мы сегодня вот затронули, тему, которую сегодня мы с вами говорили, краткий итог. По мнению Рамбама, как мы уже сказали, мы должны смотреть на человека, как и на любой другой объект в этом мире, как материя и ее форма. Форма у человека одна, она полностью отделяется от форм всех других созданий. Поэтому подход к воспитанию человека, подход к переизменению человека, подход к продвижению человека должен быть совсем другой, чем подход ко всем другим. Мы не можем брать примеры от животных, мы не можем учить о человеке от животных и так далее. Для того, чтобы понять, как наилучшим образом исправиться человеку, в первую очередь нам надо разобраться, что собой представляет материя и форма самого человека, для того, чтобы понять, как это правильно изменяться и правильно продвигаться в данной теме и так далее. Окей, Бейзрат, надеюсь, что мы с вами на следующей неделе продолжим дальше разбирать эту тему. И всем шавуатов, и если у вас есть вопросы, присылайте, я как-нибудь, может, их получу от Тиферет, она как-то мне их пришлет. И да. Бейзрат Ашем, мы дальше продвинемся с вами. Всем хорошей недели, шаббат шалом, хорошей недели. Всем шаббат шалом и Бейзрат Ашем до следующего раза. До свидания.
Спасибо большое, рав Даниэль. У нас осталась только одна минута. Вопросы есть, я их скопирую и передам вам. И на следующем уроке, может быть, вы начнете с ответов на них. Может хорошо. Быть, будет и хорошо.
Хорошо.
У нас одна минута, но вопросы такие объемные. Рав Даниэль, я могу задать один вопрос? Или
для
уже
меня спрашивают? Или...
Нет, я спрашиваю за мной. Рав Даниэль Вайсберг.
Добрый вечер, шалом. Шалом, Рав Даниэль. Я думаю, что есть возможность на одну минуту. Рав Бен Цион, в принципе, уже есть, но я думаю, если коротенький ответ, то можно.
Хорошо. Один вопрос. Теория светских историков, что Рамбам формально принял ислам, имеет какие-то основания?
Я слышал очень часто об этой идее. Смотрите, в основном откуда эта идея появилась? Эта идея появилась, я уже не помню имя человека, но это был определенный спор между Рамбамом и каким-то исламским другим ученым. И исламский другой ученый специально выставил эту гипотезу против Рамбама для того, чтобы его оклеветать. Почему? Потому что в исламских странах тот, кто принял ислам и от него отказался, ему полагается смертная казнь. Это была попытка человека наклеветать на Рамбама для того, чтобы его убить. Это единственный источник, надо подчеркивать. Это единственный источник, где у нас есть, что Рамбам принял ислам. Это письмо доноса того мусульманского ученого на Рамбама. И так далее, как бы вот в этом доносе. Поэтому верить этому вряд ли можно, потому что нигде нет никаких свидетельств, кроме этого. Сам Рамбам на процессе доказал, что это не так. Но люди всегда любят, знаете, прийти и что-то там такое вот, что-то где-то как-то подпортить такое. Но я не верю, я лично в это не верю, предполагаю, понимаю, что это был за источник, лично в это не верю. Это единственное, я подчеркиваю, это единственный источник, который у нас есть, вот это письмо доноса того вот мусульманского ученого, который хотел наклеветать на Рамбама, ну просто, чтобы его казнили и так далее.